Здравствуйте! В эфире 156-й эпизод подкаста «Ложки нет». Первый блок в новом сезоне я бы хотел посвятить знаменитой вселенной «Звездных войн». Для меня этот выбор, честно говоря, очевиден. И не потому, что вселенная «Звездных войн» обладает каким-то скрытым, сакральным знанием или глубинным смыслом, а просто потому, что это моя любимая вселенная. Сейчас, когда слушаешь тех или иных авторов, можно часто заметить, что они пытаются придерживаться некоторой объективности. Мне кажется, что это совершенно зазря. Во-первых, потому что добиться объективности достаточно сложно. Это сложная работа. Те, кто писал, например, научные статьи, в особенности по естественно-научным дисциплинам, могут понять, о чем я. Но гораздо хуже, когда субъективное мнение выдается за объективное. Потому что тогда мы получаем замечательных диванных экспертов, которые готовы рассказать нам о том, как надо всем управлять, и кто виноват, и что делать. Я не хочу играть в эту игру. Я выбираю «Звездные войны» просто потому, что они мне нравятся. В этом контексте моя точка зрения не будет объективной, она настолько же субъективна, насколько вообще субъективно любое мнение. Моя цель — не убедить вас в некоторой мысли, а показать, насколько глубока кроличья нора. Итак, поехали. В самом начале хочу сделать небольшое предупреждение, что в этом и последующих эпизодах будет много спойлеров. Поэтому, если вы не смотрели «Звездные войны», но хотите когда-нибудь их посмотреть, и вас при этом раздражают спойлеры, имеет смысл сначала посмотреть, а потом продолжить слушать подкаст. Посмотреть достаточно хотя бы эпизоды 4-6. Итак, «Звездные войны». С чего бы здесь начать? Конечно, можно было бы многое рассказать о том, как они создавались, но мне гораздо интереснее тут байка, которая существовала и существует до сих пор, о том, что создатель «Звездных войн» Джордж Лукас во время написания сценария и создания, собственно, 4-го эпизода, который хронологически был первым, бегал на лекции Джозефа Кэмпбелла, очень известного товарища в наших юнгианских кругах, создавшего «Путь героя» или «Мономиф». И отсюда, наверное, и растут корни того, что во многом «Звездные войны» ассоциируют с мономифом, что они, дескать, используют «Путь героя» в качестве основного архетипа или архетипического сценария, если так можно выразиться. И это похоже на правду. Что мы видим в 4-м эпизоде? Мы видим, как есть некий герой, Люк Скайуокер, который вроде бы и находится в некоторой зоне комфорта, но что-то все-таки его беспокоит. Он куда-то хочет двинуться, но по разным причинам у него это не получается. Соответственно, герою нужно что-то, что его бы подтолкнуло к путешествию, и это, собственно, и происходит. После чего он, естественно, встречает мудрого наставника, роль которого выполняет Оби-Ван Кеноби, ну а потом и других помощников и друзей, таких как Хан Соло или Чубакка. А также, что нельзя не отметить, что во вселенной «Звездных войн» очень важную роль играют дроиды. Они зачастую гораздо человечнее и интереснее как персонажа, нежели люди. Поэтому C-3PO и R2-D2 также можно считать помощниками. Естественно, важнейшая часть сценария — это спасение принцессы. Причем в случае «Звездных войн» это происходит буквально. Естественно, есть и антагонист. И на самом деле антагониста мы видим в самом-самом начале Дарта Вейдера. Он появляется первым из основных, из ключевых персонажей этой саги. По его костюму, по его действиям, по его словам сразу понятно, что это вот очередной темный властелин. Точнее, не очередной, а один из первых темных властелинов, потому что последующие в кинематографе появились уже попозднее. В общем, антагонист, который будет творить всякое. Естественно, герою нужно будет совершить подвиг и спасти мир. Ну и, по-хорошему, после этого должно было бы быть возвращение. Но в 4-й эпизод возвращение героя не входит как отдельный какой-то элемент. Оно несколько скомканное. Тем не менее, в некотором роде можно это засчитать. В общем, выглядит это как классическое путешествие героя. Более того, в других фильмах, в 5-6 эпизодах, а впоследствии и в трилогии приквелов, есть очень похожие элементы сценария. Архетипического сценария. Можно ли сказать, что вся вселенная «Звездных войн» — это вот про этот самый путь героя? Не совсем. Я не говорю сейчас про некоторые иронические точки зрения, что на самом деле это франшиза об отрубленных руках. Конечно, фактологически это правда, и отрубленных рук в этой франшизе действительно крайне много. Но это все же больше ирония. Недавно я слышал очень интересное мнение о том, что на самом деле «Звездные войны» — это история про отцов и детей. И это подтверждается как в классической трилогии, так и, если посмотреть, современные относительно приличные сериалы, созданные Великой Мышью, это «Мандалорец» и «Книга Боба Фетта». Это отсылает нас к русской классике, к Тургеневу с его отцами и детьми. Тоже вечная история. Очень архетипический также сюжет. Так что, быть может, «Звездные войны» — это франшиза отцов и детей? Вполне возможно. И, как мне кажется, да. Это и про это в том числе. Равно как и про путь героя. Это напрямую вытекает из того, что мы знаем, что мы видели, во что мы верим. Да, мы верим в то, что Лукас, создавая эту вселенную, бегал на лекции Кэмпбелла, и это повлияло на сюжет. Это кажется очевидной каузальной взаимосвязью. Однако тут мне вспоминается другая история. Помните, как на уроках литературы часто учителя спрашивали или просили написать сочинение или что-то подобное на тему того, а что думал автор, когда писал вот эти строки? С моей точки зрения, это на самом деле абсолютно бредовое задание. Ну, во-первых, потому что на самом деле мы не знаем, что на самом деле думал автор. И узнать этого мы никак не можем. Ну, если только не можем спросить у него. Более того, пару раз я слышал даже про истории, когда авторы очень удивлялись тому, что на самом деле они якобы думали, когда писали свои работы, прочитав те или иные сочинения школьников или пообщавшись с замечательными учителями литературы. Вплоть до того, что явно учителя литературы лучше знают авторов, что они на самом деле думали. В общем, фактологически это бессмысленно. Но бессмысленно на самом деле не только фактологически, но и идеологически. Почему? Да потому что, когда мы хотим сказать или предположить то, что думали авторы, мы неявно предполагаем, что авторы реализовали то, что хотели. А вот это совершенно не факт. Почему? Да потому что наше эго-сознание не само создает это произведение. Во многом в процессе участвует и индивидуальное, и коллективное бессознательное. Вот последнее очень заметно в кинематографе. Если посмотреть на историю его развития, то мы увидим, что всегда есть какие-то общие темы, общий дискурс, который на какое-то время возникает, появляется много фильмов по заданной теме, а потом потихоньку исчезает. Вот, например, сейчас есть общий дискурс на создание фильмов, в которых отсутствует сценарий или же игра актеров. До этого, к примеру, были фильмы про супергероев. До этого, там, не знаю, фэнтези или боевики, или молодежные комедии. В общем, в каждый момент времени появлялся какой-то дискурс или дискурсы, которые формировали этот рынок. И это можно назвать в некотором роде проявлением коллективного бессознательного. Потому что вот этот дискурс не может не влиять на то, что происходит с авторами, которые пишут или создают произведения или сценарии в этот момент времени. Это то, что касается коллективного бессознательного. Но еще, естественно, влияет и индивидуальное бессознательное. Часто мы слышим истории, когда авторы говорят, что книга или даже вселенная начала жить своей жизнью. Например, они хотели, не знаю, убить какого-то персонажа или, наоборот, оставить его в живых. Но получилось иначе. И они не знают, почему так произошло, ну вот просто так произошло. В психологическом ключе, конечно же, речь идет о комплексах, если мы рассматриваем юнгианский подход, которые есть в психике автора и которые на самом деле участвуют в процессе написания. В целом, это можно было бы назвать активным воображением, потому что это и есть процесс, в котором участвуют разные субличности автора, и в результате взаимодействия что-то получается. То есть, да, скорее всего, когда Лукас создавал «Звездные войны», это могло определяться путем героя, которым был тогда захвачен Лукас. Но куда дальше пошла Вселенная и как она стала расширяться, может быть, уже связано с совершенно другим. В чем была идея вот этого большого пассажа? В том, что оценивать то, о чем та или иная великая книга или великий фильм, исходя только из общеизвестных фактов или наиболее рациональных точек зрения, не совсем корректно. Да, это правильно и иногда полезно, но этого недостаточно для того, чтобы сделать полноценный глубокий вывод. И опять же, мы не говорим здесь о том, что это именно так и никак иначе. Быть может, мы занимаемся сейчас поиском глубинного смысла там, где его на самом деле нет. Быть может. Но что точно, так это то, что Вселенная Звездных войн может заставить задуматься о вещах, которые далеки и от пути героя, и от проблемы отцов и детей, и даже от отрубленных рук. И сейчас мне бы хотелось поговорить про ряд неочевидных идей, которые есть в этой вселенной. Скажу сразу, что опираться стоит не только на классическую трилогию, и даже не только на трилогию приквелов с разного рода сериалами, некоторые из которых, кстати, лучше забыть. Я бы хотел еще дополнительно опереться и на другие источники, такие как книги, потому что книг по этой киновселенной написано огромное число. И некоторые из них, на мой взгляд, являются шедеврами. Но и на компьютерные игры. Да, конечно, некоторые из этих игр можно отнести к жанру «вышел, пострелял, пиу-пиу, помахал световой шашкой и вуаля». Но есть игры, такие как Knights of the Old Republic, которые скорее представляют собой визуализацию книги, которую просто зачем-то обернули в графическую оболочку. Это непростой развлекательный контент. И не зря они стали среди фанатов культовыми. Во многом про историю «Звездных войн» мы знаем именно из этих источников. Потому что вселенная «Звездных войн», она гораздо больше, чем нам рисует Голливуд. Да, они сняли ряд фильмов про отдельный участок существования этой вселенной, который начинается, по сути, с первым эпизодом и заканчивается где-то в районе «Мандалорца» или книги Боба Фетта. Новую трилогию, естественно, я не учитываю, потому что просто не надо. Но на самом деле вселенная гораздо глубже и существует, по крайней мере, в рамках этого мифа, десятки тысяч лет. И у нее есть своя собственная мифология. Это, кстати, тоже еще один отличительный признак. Вот когда мы задумываемся о том, как отличить хорошо продуманную и обжитую вселенную от какой-либо обыденной, это сразу же приходит на ум. Это в том числе указывает и на глубину проработки тех или иных аспектов. Вот, к примеру, в четвертом эпизоде те, кто его смотрел, могут вспомнить, что в самом начале, в первой части, скажем так, фильма, герои попадают в кантину Мос Эйсли. И там есть эпизод, который очень запомнился зрителям, когда Люк Скайуокер и Оби-Ван Кеноби заходят в эту кантину и видят огромное количество совершенно различных инопланетян, совершенно различными дизайнами. И играет при этом знаменитая, замечательная музыка Джона Уильямса. Очень атмосферный эпизод. Так вот, к чему я это? К тому, что каждый инопланетянин, который хотя бы на долю секунды появился в этом эпизоде, имеет свою очень глубокую предысторию, которой посвящены иногда целые книги или даже серии книг. Другими словами, персонажи, которые изначально делались просто в качестве декораций, чтобы показать зрителю, насколько это все атмосферно и красиво, и инопланетно, имеют свои собственные истории в рамках этой киновселенной. Более того, и у самих «Звездных войн» есть своя мифология, которая, в свою очередь, также иногда ссылается на еще более глубокую мифологию, что и указывает на то, насколько эта вселенная является обжитой и насколько она кажется реальной. Реальной не в том смысле, что она существует в объективной реальности, а реальной в том смысле, что она могла бы существовать, что речь идет не просто о каком-то вымысле, а скорее о продукте активного воображения, который пусть и в некоторой метафорической основе, тем не менее рассказывает нам про что-то глубокое. Вернемся к тому, о чем мы говорили, о том, какие идеи есть в этой киновселенной. Вот если спросить у среднестатистического человека, какой основной конфликт в этих фильмах, в «Звездных войнах»? Да, мы отметили уже, что есть там путь героя, есть проблема отцов и детей. Это все про личность больше. Но вот какой глобальный конфликт на более высоком, скажем так, уровне там есть? Конечно, многие на это ответят, что ключевой конфликт — это конфликт между альянсом повстанцев, который борется за свободу и демократию, против империи, которая представляет собой авторитаризм и тиранию. Это то, что непосредственно следует из эпизодов 4, 5, 6. Некоторые, кто задумается над вопросом немножко подольше, могут сказать, ну, наверное, здесь идет речь не просто о конфликте между какими-то группами лиц, представленных Альянсом и Империей, а скорее о конфликте идеологий, о конфликте между, опять же, свободой и демократией versus тоталитаризм и империализм. В этом есть некоторая логика. Почему? Ну вот здесь как раз и полезно вспомнить объективные факты. Когда создавались первые «Звездные войны»? Они создавались в эпоху противостояния США и СССР. И в четвертом эпизоде можно некоторым образом предположить, что прообразом империи вот являлась как раз злобный социалистический союз, настроенный против демократических граждан. То есть, по сути, это была в некотором роде аллегория. Однако такое толкование, мне кажется, несколько неоправданным. То есть, возможно, оно так и планировалось. И поверхностная ассоциация так и работает. Демократия versus авторитаризм. Но если спуститься чуть-чуть поглубже, то можно задать себе вопрос, а о чем вообще этот конфликт? И это не просто конфликт каких-то политических идеологий, как кажется на первый взгляд. Это более сложный конфликт. Конфликт бобра со слом или добра со злом. С одной стороны, есть добро, представленное не совсем альянсом, кстати. Оно представленное скорее некоторым воплощением этого самого добра, светлой стороной силы. В мифологии «Звездных войн» сила — это не просто некая невидимая абстрактная сущность, которая вроде бы и есть, но ее никто не видел. Нет, она проявляется и проявляется активно. И более того, у силы есть как светлая сторона, так и темная. И получается, что на самом деле, если как будто бы мы, спускаясь более глубоко, можем сказать, что речь идет о конфликте между светлой стороной силы и темной стороной силы. И вот здесь можно сказать, вот он, реальный конфликт. То есть, по сути, идея «Звездных войн» — это о противостоянии добра и зла, об извечном противостоянии Яхвы против Люцифера, Зевс против Кроноса и так далее. Точка зрения интересная. Но я бы пошел дальше, потому что наш современный мир — это уже не мир розовых пони. И мы понимаем, что идеализм хорош как идея. Но на практике мы не делим уже все на черное и белое, а скорее видим 50 оттенков серого. И дихотомия между добром и злом начинает восприниматься как сферический конь в вакууме. Почему? Да потому что, как мы видим, что из фильмов, что из книг, не абстрактное добро в виде светлой стороны силы борется с абстрактным злом в виде темной стороны силы. Нет, сражаются их представители. А кто они? Собственно, это джедаи и ситхи. Ситхи представлены в фильмах Дартом Сидиусом и Дартом Вейдером. Ну, и еще там было несколько дартов, типа Дарта Мола, Дарта Тирануса и так далее. Ну и джедаи, которых было очень много, целый аж совет, которые в течение многих фильмов делали очень важное дело, а именно сидели на своих пятых точках и говорили со всяким умным выражением лица. Ну или более уже разумные джедаи, которые появляются в исходной трилогии, точнее, которые были в исходной трилогии, типа Оби-Ван Кеноби, Йоды и, собственно, Люка Скайуокера. И вот на самом деле, когда мы видим борьбу между светлой стороной силы и темной стороной силы, решают именно вот эти люди. Ну да, есть миллионы повстанцев, имперцев, которые там что-то делают. Но на самом деле они никого не волнуют. Вот нам показывают победу в четвертом эпизоде, когда Люк Скайуокер взрывает Звезду Смерти. Но если вдуматься на секунду, что произошло, это, по сути, акт массового геноцида. Там убиты миллионы людей, которые находились на этой самой Звездой Смерти. Ну, как минимум 1 миллион вроде бы по лору. Но это никого не интересует. Важно, что победила демократия в лице Люка Скайуокера. Что-то похожее произошло и в шестом эпизоде. На это нам делают акцент, что важны не детали в виде статистов, а важна победа светлой стороны силы. И что интересно, рассказывают нам это с точки зрения именно этой самой стороны. И это приводит к очень интересной мысли о том, что ключевой конфликт во вселенной «Звездных войн» не между светлой и темной стороной силы, как казалось бы, но между ее представителями. И как верно заметил Дарт Сидиус в третьем эпизоде, все те, кто имеют власть, боятся ее потерять. И это верно не только для злых представителей а-ля ситхов, которые это, в общем-то, и не отрицают, для которых власть — это средство. Но и для джедаев, которые пытаются всем говорить, что они за мир, но при этом количество трупов, которые остаются после них, не поддается исчислению. И тут мы можем прийти к очень неожиданному, но тем не менее крайне интересному выводу о том, что природа этого конфликта не в дихотомии добра и зла, а в хубрисе или гордыне. По сути, это тот порог, которому подвержены не только ситхи, для которых это казалось бы очевидным, ну, собственно, они такие и есть, но и джедаи. Более того, именно из-за этого они все и погибают. В случае джедаев — из-за их гордыни, которая их ослепила. В случае ситхов — то же самое. В конце концов, император погибает в шестом эпизоде, потому что слишком сильно верил в свои способности. К чему я это? К тому, что даже такая простая идея, о чем конфликт вот в этой, казалось бы, простой киновселенной, приводит нас к размышлениям над очень глубокими философскими вопросами о том, что такое добро, что такое зло, что такое дихотомия и как все это превращается, в конце концов, в гордыню и жажду власти. Очень похоже на другую идею из другой вселенной Гарри Поттера, когда Дамблдор и Гриндевальд шли вместе ради всеобщего блага. Вы можете сказать: окей, это все очень интересно, но какое отношение это имеет к реальности? Это же всего лишь какая-то там вымышленная киновселенная. Но задумайтесь на секунду. Сколько раз нас призывают к тому, чтобы принять то или иное решение, основываясь на морали, подсовывая нам извечную дихотомию добра и зла? А затем спросите себя, не идет ли речь просто о банальной манипуляции и комплексе власти? И да пребудет с вами сила.